Всем добрый день. Атака с флангов. Меня зовут Ольга Журавлева. В студии, как полагается, Лиза Лазерсон и Максим Шевченко. Прости, пожалуйста, Лиза.
Лиза Лазерсон и Максим Фашистенко.
Ну ладно, ладно. Ничего, только что про нас с тобой написали, что мы враги государства.
Эрдоганистенко. Максим Эрдоганистенко.
Хорошо.
Я же поддерживаю Эрдогана целиком и полностью.
А, ну вот видите, как хорошо. Ну вы же не голосуете, поэтому можете поддерживать свое удовольствие. А какая тема, я даже не знаю, вот есть два варианта. Во-первых, взятый или не взятый Артемовск или Бахмут, и как бы вся реакция вокруг, потому что, как я понимаю, сам город уже не город практически. Может быть, об этом есть что сказать? Что думает Лиза Лазерсон об этом?
Я хотела Максима
да?
послушать. Я боюсь сразу нарваться на все фейки и статьи.
Мы все боимся
да?
нарваться на все фейки и статьи.
Тогда давайте...
Потому что здесь...
Давайте про политическую часть.
Надо начать
часть.
С чего? Надо да. начать с ключевой фразы русской литературы, которой завершается русский век литературного реализма. А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было. Помните,
угу,
да?
Угу.
Когда «Жизнь Клима Самгина», величайший да. русский роман, да?
Угу.
Вот и здесь то же самое. А что это было? Может, ничего не было? Одни говорят, величайшая стратегическая победа. Другие говорят, бессмысленная мясорубка, в которой погибло огромное количество людей. Одни говорят, это сравнимо там, со Сталинградом или там, с чем-то еще. Пригожинские, значит, пиарщики гонят такую волну. Другие антитеза там, и Стрелков, значит, это ФСБ, и Министерство обороны как бы намекают, что нет, там, как говорится, ну да, там как бы взяли. Ну, тактический. Только тактический успех, потому что, честно говоря, даже сам Пригожин в разгар боев говорил, что стратегического значения у Бахмута никакого нету.
То есть психологическое, главным образом.
Нет, потом, значит, они придумали такую версию, что смысл всего этого было в том, что там перемолото огромное количество людей. Но я подчеркну, перемолото с обеих сторон, а не только с одной стороны, с какой-то. И вообще, мне кажется, что все вот это вот, ужасающее действо, которое сопровождалось матерщиной в отношении министра обороны и начальника генштаба, оскорблением, взаимным легализацией мата в легальном информационном пространстве, фактически связано с государственными структурами, потому что никто же не подавал в суд в ответ на матерное оскорбление фактически людей, которые руководят российской армией, да? Которые как там жалобно лепечут генералы, говорят, ну они же занимаются стратегическими ракетами, там атомные подводные лодки им подчиняются. Они же не только снарядами должны в Бахмуте заниматься. Вот людей, которые занимаются стратегическими ракетами, баллистическими, с ядерными боеголовками, с мегатонными там, подводными лодками, бомбардировщиками, крылатыми ракетами, просто назвали...
Всякими словами.
Одним словом на букву «П», да? И это, как говорится, для меня вот главное эхо бахмутских, артемовских боев. Потому что все остальное, мы вообще не знаем, что там на самом деле происходило. Мы вообще не знаем, что там происходило. Мы видели видео, я внимательно видел там сотни видео со стороны Вагнера, сотни видео с украинской стороны. Там даже Верзилов, по-моему, отметился в Бахмуте вот несколько дней назад оттуда, значит, запрещенный да, в России был, значит, из окопа, с той, с украинской, естественно, стороны. С этой там были журналисты всякие, снимали совершенно потрясающие репортажи. Очевидно, что люди, которые там друг с другом сражались и убивали друг друга, это очень храбрые люди, лихие в высшем смысле этого слова, да, там, потому что так вот бегать под огнем, видео впечатляющее, непрерывная пальба, непрерывные взрывы, там, непрерывные какие-то удары огнеметными какими-то устройствами, там,
не увлекайтесь, Максим, Бога
падающие ради. Эти, падающие облака фосфора белого, этим все с гордостью об этом сообщают, или чего-то там зажигательного, да, превращение в ад. Но такое ощущение, что все внимание всего мира хотели отвлечь от каких-то более важных событий, принципиальных и стратегических, и сосредоточить вот на вот этом вот, стратегически не имеющем никакого значения городе, потому что за ним начинается Часов Яр, такой же Бахмут, Краматорск, который больше Бахмута, Славянск и так далее, и так далее. Если каждый из них таким образом, как говорится, освобождать, то никакого населения России и Украины не хватит просто для таких боев, и ведущихся таким образом. От чего же отвлекали наше внимание? От каких сделок? Зерновых, аммиачных, газовых, урановых? Ведь рано или поздно это все станет известно, понимаете? От чего-то такого, что мы не должны были замечать, весь мир не должен был замечать. Поэтому я к этому вот так вот отношусь. Люди, которые там сражались, безусловно, храбрецы. Хотя говорят, что из оградотряда были критики Пригожина, об этом говорят, да, вот Стрелков на своем аккаунте размещает всякие рассказы военных, там, десантников, которых оскорбляли по ходу дела, что они там отступили, что-то
вы
еще не то
были.
Вы в двух
шагах от дискредитации.
Никого я не дискредитирую.
Это ссылка на Стрелкова.
Это ссылка, да. Это ссылка и на Пригожина, который говорил, что части Министерства обороны отступили. Несмотря на то, что там погиб командир 4-й бригады, допустим, понимаете, в боях под Клещевкой там и так далее. То есть, либо отступили, или бежали, как он сказал, либо погиб командир бригады, то есть, как бы сражались с превосходящим противником и просто прозевали удар противника этот. А прозевали ли? Или это вот эта вот мясорубка, это проявление не войны России и Украины или специальной военной операции, да, как угодно это называете, или конфликта с НАТО, а конфликта, как я уже говорил, каких-то групп, которых мы только наблюдаем, вот как айсберг, который Титаник потопил, мы наблюдали только верхнюю часть этого айсберга, вот он виден был над водой. А нарвался-то Титаник на то, что под водой, то, что мы не видели, и то, что так и осталось до сих пор неизученным и неизвестным. Вот нам говорят, это борется внутри России, там определенные силы борются, чтобы не допустить, чтобы Шойгу стал преемником, да? Поэтому Шойгу оскорбляют матом. И наоборот, поэтому Кадыров...
Очень дорогой преемник, простите, получается.
Это мы не знаем. Мы ничего про это не знаем.
Мы знаем количество жизней.
Мы ничего не знаем. Мы не знаем даже, все данные о потерях являются абсолютно засекреченными. Вот недавно Байден сказал, 100 тысяч потеряли в Бахмуте. Кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше. Мы ничего про это не знаем. Мы только руководствуемся слухами и их транслируем. Официальных сводок о потерях нету. Их не будет ни с одной, ни с другой стороны.
Это понятно.
Потому что это не предполагается. Собственно говоря, а вот Кадыров сказал там вчера, что Шойгу является там лучшим, там он командует, великий, успешный. Пригожинцы издеваются над ним, посылают ему письмо, там, что значит, кавалер Мальтийского ордена, там, эстет, любитель там, верховой езды, там еще, вот опубликованное, да. А Кадыров, значит, уже мы видим конфликт между ними, мы должны разбираться. А
это
кто на кого ориентируется?
Так серьезно,
что это очень конфликт? Серьезно, очень серьезно, потому что мир после Путина, Россия после Путина, который не может быть свергнут, естественно, это мы исключаем такой вариант, но может уйти как бы, как уходит каждый человек, да, как и мы уйдем все, точно так же. И дальше вот возникает главный вопрос, а кто займет его место, каким образом будет наследоваться власть? И вот за
такое ощущение,
эту точку,
что они все молодые, им по 25 лет, они что, жить вечно будут, все эти люди, которые сейчас что-то
делают? Они являются вершиной айсберга, потому что речь идет о гораздо более серьезных группировках, далеко выходящих за пределы Российской Федерации. Богатства бывшего Советского Союза, которые были разграблены международными криминальными, финансовыми, бывшими коммунистически-партийными, КГБшными группировками, которые создали вот эти транснациональные. Это даже ТНК нельзя назвать, это новые криминальные консорциумы, да, которые как бы прикрываются образом государств и которые на самом деле преодолевают российско-украинскую линию фронта. То есть до сих пор в Украине значительная часть активов Украины принадлежат людям, которые живут, работают, там, не знаю, может быть и не в России, но имеют собственность в России, подсанкционны в Украине и на Западе, однако... По-прежнему эта собственность не национализирована, она не разделена. Есть владение, которое собственность, которая преодолевает границы и линии фронта. И вот я думаю, что вот эти вот группировки внутри России или Украины, это просто менеджмент, как об этом пишут классики, которые в интересах эксплуатации этих территорий правящими группами мирового центра, то есть Запада, грызутся между собой для того, чтобы занять наилучшую позицию для последующего продолжение там исторического процесса.
Я, честно говоря, не понимаю, как таким образом можно сохранять какие-то богатства, если ты все просто ковровыми бомбардировками.
Так не богатство же, так не богатство же бомбардировками-то кровавыми. Богатство-то никто как бы не бомбит, понимаете, урановые месторождения, газовые месторождения. Более того, даже за 22 год 1 200 000 000 Украина заработала на транзите российского газа. И аммиак идет в Одессу, понимаете, и зерно, которое не украинское, разумеется, и не российское, а офшорное, идет, поступает в Европу, главным покупателем является не голодающая Африка, а 60% этого зерна покупает Европейский Союз. Поэтому когда-нибудь мы разложим полностью пасьянс всех тех, кто зарабатывает на крови и на уничтожение населения бывшего Советского Союза. И поверьте, эти люди давно эмансипировались от ответственности за Россию, за Украину. Эти государственные оболочки для них просто картонная фикция, которой они прикрываются. Они служат гораздо более глобальным, серьезным силам, которые рассматривают эту территорию как предназначенную для разделки. Как вы вот видели схему туши.
Она, да? Вы же говорите, она уже разделена, она уже кому-то принадлежит.
Не до конца, нет, не до конца. Должны быть эти суверенитеты. Должны быть уничтожены, расчленены, подвергнуты наказанию. Или, если им удастся выстоять, как в криминальных войнах, как бы должны быть перераспределены проценты. Вот о чем речь.
А Путин какую-то выгоду с этого должен поиметь?
Историческую. Он уходит в историю. Потому что почему, в чем особенность этой ситуации? У России есть оружие, которое может уничтожить весь Запад в течение нескольких минут.
Да, и у Запада есть оружие, которое может
уничтожить
Россию.
Это не важно, что оно есть у Запада. Это не важно, что оно есть у Запада. На Западе есть люди, есть общество, есть медиа, есть зависимость власти от общества, хотя бы виртуальная. А в России власть абсолютно эмансипирована, понимаете, от общества. Наше с вами мнение не имеет никакого значения при принятии ими решения. И это важно. Это важно. Поэтому я лично не верю ни в какой прямой конфликт между Западом и Россией, поскольку это абсурд. Это невозможно абсолютно. Если у России есть там 200 мегатонн, которые она может доставить к побережью Нью-Йорка, взорвать, и Нью-Йорк будет уничтожен просто в одну секунду, то никто не будет, естественно, до этого доводить. Я уверен, что существуют теснейшие контакты на высшем уровне, которые от нас прикрывают вот этими Бахмутами, там, Мариуполем и прочими кровопролитными событиями.
Все, Лиза, у нас прошу прощения, пошла в разнос.
Да. Да, прошу прощения.
Лиза, по поводу...
Вода, медные трубы практически.
Да, как вернемся все-таки к первому да,
да, к части тезису. Вопроса про Бахмут. Но вот интересно, что даже Максим сразу первое, что он сказал, что для него явилось итогом, потому что мы не можем всерьез обсуждать какие-то военные последствия. Действительно непонятно. Сам Пригожин говорит, что это стратегически вообще мизерное какое-то завоевание, незначимое. Что интересно, что Максим обратил внимание, что для него стало главным итогом, это вот этот вот конфликт публичный, бюрократы от военных ведомств против Пригожина. И ведь об этом говорят в том числе и пропагандисты. Вот я хочу всех обратить внимание на пост, который вышел в канале у Мити Ольшанского, за которым я лично внимательно слежу, потому что я считываю, вы вот читаете Z-канал, вот я читаю, там интересное можно узреть. Так вот, он говорит о том, что Пригожин лично победил Украину, Пригожин победил Украину, и это станет началом конца Пригожина. Как еще слить Вагнер? Первое, пропустить его через эту мясорубку, которая там была. И второе, дать ему вот эту победу, и дальше его, ну, в разной степени доступности. Да, его как-то убрать и больше им не пользоваться, что в нормальной ситуации Пригожина бы, там, не знаю, дали бы ему еще большую армию, еще больше расширили бы его Вагнер, и дальше бы он пошел на Краматорск. Но поскольку у нас те самые договорники с Западом, пишет вот Z, наша публика, это не будет, и Пригожин тоже канет в лету. Это к вопросу про то, кто вообще занимает сейчас эти места на будущем нашей, на будущей политической арене. Мне кажется, Пригожин очень сильное место мог бы занять. Вот даже в Russian Field, в последнем опросе по доверию, он тоже фигурировал как возможный преемник.
Элиза, простите, да, что я понял. Просто нет никакой политической арены в том смысле, что там кто-то может что-то занять. Там тот, как первое лицо, арена, кому Максим скажет, где встать, да, тот там и встанет. Скажет Пригожину занять, он займет. А скажет первое лицо Пригожину сгинь, и чтобы тебя не видели, сиди там в ЦАР. Он уедет в ЦАР и будет там сидеть, и вы больше о нем не услышите, поверьте.
Возможно. Так скорее ты согласна с тем, что такой вариант возможен?
Какой, что его сольют?
Нужно было посадить в этот капкан, заодно переработать
большую часть его. Ну вот про это первую часть опустим, потому что это, да, не то, что можно у нас в эфирах говорить. А со второй частью я, конечно, согласна. Мне кажется, что непозволительное количество очков. То есть чем запомнился Бахмут? Вот этими публичными строчами, оскорблениями. Огромное внимание всего западного мира было привлечено. Огромное количество техники поехало, в том числе потому, что бои шли и продолжались непонятно, значимые или незначимые, но под это дело можно было показывать Западу, что вот у нас эти бои идут. Украина приобретала этот самый нужный ей военный опыт. И что еще из таких главных последствий? Ну и Пригожин набирал политические очки. Поэтому да, я не исключаю, что... Подождите, еще была любопытная новость про ветеран, по-моему, какая-то отдельная бригада, пожаловались родственники мобилизованных из Сибири, Хакасия, Алтай, Кузбасс, сейчас я найду, как это
что
называется.
Что, продавали?
Да, ветераны, штурмовая бригада ветераны, она скупала мобилизованных у вооруженных сил Российской Федерации и тоже их туда бросала на бахмутское направление, и, конечно, огромное число из них, понятное дело, погибло. То есть вот эта форма, во-первых, абсолютно рабовладельческая какая-то, работорговческая, скупать мобилизованных, она будет...
Всем платили, поверьте, достаточно, ну, кроме заключенных.
Ну, вы понимаете, что у тебя там нет
достаточно
варианта.
Большие деньги
у тебя платили. Нет варианта добровольного.
Наемники,
у которых нет
Казахеры.
Возможности не подписать контракт, которые как бы вынуждены его подписать. Сам,
ну
под
да, это, условия, конечно, нарушение закона. Ну, кого интересуют законы?
Да, я к тому говорю, что.
В стране, где министры юстиции обсуждают введение закона о русофобии, понимаете?
Да, вот. Ну и такое тоже неожиданное последствие, которое, о котором все начинают все больше и больше говорить, это вот эти освобожденные вагнеровцы, которые теперь непонятно чем пока будут заниматься, возможно, видя вот это вот полоскание в социальных сетях, им не дадут, то есть Пригожину не дадут еще одно какое-то направление, и они вернутся. И вот только новость сегодняшнего дня, их было множество, мы их все время обсуждали в эфирах, про двух девочек 4 и 5 класса, которых изнасиловал мужчина, так аккуратно скажем, с шевроном ЧВК, в военной форме. Вот буквально сегодня была эта новость. То есть и мы видели случаи убийств, там, бабушек, убийств просто на дороге случайных прохожих, которые остановились, потому что проголосовал, да, вплоть до родственников и терроризирование, там, не знаю, целых маленьких деревень от того, что этот вагнеровец вернулся домой. То есть последствия колоссальные. Помимо вот этого возвышения слэш, наоборот, ухода, потенциального ухода в небытие Пригожина, их масса. Что в военном плане это означает, тоже я вот...
Я, кстати, хотела задать вам обоим вопрос. Ведь не только те, кто служили в ЧВК, как бы она ни называлась, но и те, кто служили в Минобороны официально, да, по контракту там или как-то, mm-hmm. они возвращаются не вполне, как бы, если возвращаются, то возвращаются часто не вполне здоровыми психически людьми. Я недавно прочла новость о том, что какого-то молодого человека задержали, потому что он уехал с автоматом Калашникова домой. И получил в результате какой-то срок. Но вот этими людьми кто-то вообще будет озабочен, как вам кажется?
Нет.
Ну, подождите.
Никто не озабочен.
Просто на улице, Максим. То есть просто на улице
надо
быть бдительным.
Почему именно озабочен, когда у вас не озабочен, у вас целые регионы России находятся под контролем, особенно в Восточной Сибири, запрещенного в России экстремистского сообщества АУЕ, понимаете? Кто этим озабочен? Только там где-нибудь какие-нибудь девушки что-нибудь такое скажут на встрече с Путиным, ой, он даст распоряжение там, как бы заняться, но в реальности ничего не происходит вообще. Кто вообще чем озабочен? Все озабочены только тем, на чем они что-то такое
пилят
или зарабатывают.
Но при этом что-то можно из-за этого сделать. Допустим, ради такой распилочной было сделано Министерством обороны, был сделан какой-то центр, который будет помогать справляться с ПТСР, людям, которые вернулись с войны слэш СВО.
А если из ЧВК, ему скажут, а ты у нас не зафиксирован.
Вот, но якобы...
Ты не военнослужащий. Ты вот иди там к Евгению Викторовичу, он тебе поможет.
Якобы, как писал Коммерсант, вот эти вот центры восстановления, лечения, реабилитации, они нужны, чтобы потом еще раз мочь рекрутировать человека, использовав его повторно. То есть, вот,
ну,
да.
Так всегда происходит. Тут что на этом?
Я
просто в целом согласен с Лизой, просто я решительно возражаю против слова «политически». Ну, потому что под
хорошо.
Политикой
имеется
в виду некая такая игра, понимаете? А тут система, еще раз говорю, театр Карабаса-Барабаса, куда поставят, какую роль скажут играть, такую и будут играть. Это люди все системные, военнообязанные, там, не знаю, давшие присягу или лично первому лицу, там, либо еще.
Слабавшие туфлю.
Ну нет, я думаю, не так. Это там, я думаю, что просто личная охрана. Пригожин подавал еду ему.
Ну,
это человек особого уровня доверия. Вы думаете, что это какой-то политик, что ли, свободный?
Нет,
смешно так предполагать.
Никто никогда
просто смешно.
Не говорил.
Ну и подождите, еще такое неожиданное, а то последствия, которые все обсуждают после Бахмута, это контрнаступление. Это вот главная новость, которую мы обсуждаем. Мы там взяли Бахмут, не взяли Бахмут. Совершенно это ничего не значит, что контрнаступление будет успешным, потому что там, не знаю, Украина натренировалась как раз на бахмутском направлении. Вот, например, Экономист написал на днях огромную статью по поводу того, как Россия стала лучше воевать, как она усилила свою технику тоже вот как раз, потому что имела этот военный опыт.
Может быть и так, да. Это не опыт, а просто пауза, некая оперативная пауза, потому что вступили-то в это СВО совершенно не планируя, что оно пройдет такие масштабы. Армия после реформ Сердюковской была уничтожена и превращена, как об этом многократно говорил Квачков, напустим, из армии просто в какую-то полицейскую контрактную систему, где полагалось, что воевать будут там с какими-нибудь боевиками в Сирии. А выяснилось, что воевать приходится-то с огромной миллионной армией, национально мотивированной, за спиной которой 40-миллионная страна с промышленностью, с коммуникациями современными достаточно, еще которой Запад поставляет оружие. К такой специальной военной операции, естественно, никто не готовился даже теоретически. Нет, отдельные люди об этом предупреждали. Там Владимир Ходоренок, другие военные эксперты еще до начала, до 24 февраля.
Кто слушает экспертов, Максим Леонидович?
Нет, ну, в общем, есть профессионалы, я знаю, и в Генеральном штабе, и в Академии, значит, имени Фрунзе, немало профессионалов реальных, которые предупреждали, что вы имеете дело с Украиной, но это вот война разных ведомств, потому что у разведки и контрразведки одни методы, они как бы действуют через затуманивание мозгов и через вербовку душ, там, у военных другие, там, диэрстый колонный маршир, децвайта колонный маршир, первая колонна, вторая, как, значит, диспозиция вейротера, да, у кого-то там политтехнологов третьи какие-то, у олигархов четвертые, в итоге получился дикий бардак, и когда пришла специальная военная операция, настолько специальная, что уже от нее не отвертишься, и из нее уже не вылезешь, как из смоляного бычка. И никакие ни мединские переговоры мединского с арахами под эгидой Абрамовича не помогут, понимаете, вылезти. И зерновые сделки не помогут, и ничего не поможет. То тогда уже выяснилось, что надо армию модернизировать в ходе непрерывных боевых действий. Возможно, бахмутская вот эта вот ситуация, стягивание к ней внимания, лихорадочные под ее эгидой, правда, там пишут даже Z-канала, как вы говорите, там какие-то новые беспилотники появились в России, новые системы атаки, значит, там артиллерийских позиций украинских, какие-то там ланцеты постоянно, значит, гаубицы украинские выводят из строя там американского производства, поставок, да, там и так далее. То есть заметно, как на коленке армия, уничтоженная Сердюковым, возвращается к армии, которая ведет войну с миллионным противником, обладая над ним пока еще каким-то превосходством. Какое превосходство России? России превосходство только одно, что у России есть ракеты.
Максим.
Нет, ничего
население.
Подобного. Украинская армия, Украина может выставить гораздо большую мобилизованную силу.
Почему?
Украина, потому что Украина сохранила и с 2014 года создала структуру непосредственного ведения боевых действий, пропустила через АТО сотни тысяч людей. Поэтому вот украинская армия в моменте, она гораздо больше. На поле боя Украина выставляет гораздо больше вооруженных людей. Тем более, что первая волна российского СВО попала в засаду коллективную. И очень многие профессионалы погибли. офицеры, выпускники Рязанского, других училищ. Я же знаю, у меня тоже есть немало знакомых, понимаете? Погибли профессионалы. И пришлось заново, как бы фактически, вот армия оказалась в ситуации весны 42-го года, 1942 года, когда армия 41-го года сгинула, и вернулись раненые из госпиталей, да, или там Сибири подтянулись, и надо было ее наполнять вот каким-то мясом. Там, стрелков, значит, этими полками народного ополчения из московских школ, которые все исчезли тоже под Москвой, курсантов бросать в бой. Курсантов, это же абсурд. Курсант должен быть офицером, а не идти как солдат в бою и так далее. Очень похожая ситуация. И они каким-то образом пытаются вот это вот все сделать. Поэтому у меня есть еще одна версия этого конфликта Пригожина с Шойгу. Может, это вообще все для отвлечения внимания противника. Я никакие версии не исключаю. Я всегда рассматриваю много версий, чтобы показать вот противнику, что такой глубокий конфликт. Потому что у меня не укладывается просто в голове реальность этого конфликта. Не укладывается в голове. Этот конфликт говорит либо о таком внутреннем раздрае российских элит, при котором у этого государства просто нет и не может быть никакого будущего, которое, когда исчезнет первый человек, вот тем или иным способом, начнется ожесточенная криминальная глобальная война.
А вы не читали статью Жигулева про объяснение?
Ну, вторая версия, что это все как бы попытка вот этот вот пазл как бы лихорадочно переделать, под прикрытием ядерного оружия, о котором говорили столько там, Медведев и так далее, все говорили. Ядерные бомбы, которые не будут использовать, но которые есть. Это вообще фактор ядерного оружия всегда. И, все остальное. Ведь импортозамещение, да хрен тебе там, иностранные комплектующие, понимаете, в основном. Об этом все написано. Не внутри, только сейчас начинают там, у Ирана, более современное электронное вооружение, ракетное и какое-то, чем здесь вот у страны, которая там Сколково.
Как ужасно обманывали Владимира Владимировича все эти годы. У него явно какие-то совершенно другие представления.
Произошла чудовищная ошибка. Никто к этому не готовился. Да, произошла чудовищная
ошибка. Давайте, да, давайте здесь сделаем небольшой выдох. У нас есть ролик, правда же, рекламный. Мы сейчас посмотрим ролик, а потом я вам еще напомню о кое-каких книгах.
Давайте.
Здесь Максим Шевченко, который подстрелен буквально в полете. Простите, пожалуйста, мы сначала рекламу, потом вернемся к вашей беседе с Лизой Лазерсон. У нас на shopdiletant.media очередная книга «Литовское государство», если кому интересно. Я думаю, что многим интересно. «От возникновения в XIII веке до союза с Польшей, образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке». Ну, краткий курс, грубо говоря. Если интересно, исторический такой труд, пожалуйста, обратите внимание, может быть, просто когда пролистывали, не заметили. Это вот из наших новых поступлений. Особенно обращаю ваше внимание, у нас есть возможность у тех, кто покупает любимые комиксы из серии «Спасти», исторический, как вы тоже прекрасно знаете, и не успел купить как раз первый. Решено сделать дополнительный тираж, 1000 экземпляров, и нужно в ближайшие дни сделать предзаказ, тогда вот здорово. здорово сэкономите. shop.diletant.media, дополнительный тираж «Спасти царевича Алексея», цесаревича, естественно, Алексея. Если вы делаете предзаказ в ближайшие дни, то вы экономите в сумме, которую вы заплатите в результате. Спешите, спешите, это важно, актуально, если вы собираете всю коллекцию, тем более, и вдруг у вас не было именно первого тома. Возвращаемся в «Атаку с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазарсон. Мы уже просто погрузились полностью в...
Пытаемся разгадать эту загадку.
Эту загадку мы разгадываем довольно давно. Давайте про другое. Давайте, если можно, поговорим вот еще о чем. Вот это вот заявление Пашиняна по поводу возможного решения Карабахского конфликта. Мы признаем это территорией Азербайджана, но в обмен на безопасность армян, этнических армян, которые там живут. Возможное решение?
Конечно, это решение продиктовано Пашиняну в Москве, поэтому оно вообще единственно возможное. Это решение, благодаря ему, там Россия оставит стратегически важный миротворческий контингент в Карабахе, который будет следить за этим,
за всем. За безопасностью как
согласие
раз,
да. Баку, естественно, в добром взаимодействии с Баку, там и так далее, и так далее, и так далее. И присутствие российского контингента в Карабахе гораздо более даже важно, чем российская база в Гюмри, где все равно служат одни армяне, понимаете? Фактически она ей является с армянской. Поэтому, конечно же, да, это я всегда говорил, что вся эта гавканье на Пашиняна, который тут существует, его там оскорбляет Симоньян, оскорбляет его все, там говорят, он ЦРУшник, натовец, соросовец, все это полная хрень. Пашинян делает то, что ему говорит делать один человек, Владимир Владимирович Путин, может быть, передавая через Сергея, значит, Викторовича Лаврова.
А разве все, это точка. Не в интересах, в том числе и Армении? Разве этот...
Да, это в интересах Армении.
Ой, Максим, вам сейчас
но здесь
комментаторы, давайте
Армения,
вперед.
Но не армянство. Это разные интересы. Глобальное
Армения
армянство...
Пашинян лично, вы считаете,
Пашинян, по крайней мере, уроженец Армении. Пашинян, по крайней мере, уроженец Еревана. Это его родина. А не тех людей, которые родились в Краснодарском крае, или в Калифорнии, или в Париже, или в Киликии,
или в
Ливане, или в Москве, и являются больше армянами, чем армяне, которые реально живут в государстве Армения, территориально наследующем Армянской ССР, которые там мучаются или там процветают, которые растят там детей. Вот их... Всего-то ведь не очень много, их около миллиона. А вокруг них, как писал Мандельштам, помните, а вокруг там в шуме времени, а вокруг шумело Иудейское море. Вот эти вот миллион армян, граждан Армении, для которых это их родина и нет другой родины, там живут, а вокруг них шумит армянское огромное море, которое имеет огромное количество мнений. Одно мнение в Калифорнии, другое в Париже, третье у Варданяна в окрестностях Кремля, четвертое мнение у карабахской группировки Сарксяна, это самое, пятое у Марго Симоньян, там, шестое у ее мужа Тиграна Кеосаяна. Вот они все имеют мнение по поводу государства Армении. Потом Пашинян это единственный в этом ансамбле, кто представляет голос, собственно, граждан Армении, живущих там в Армении.
Это не так, там уже официальные...
Мне кажется, в Армении тоже есть много...
Да, разных голосов, и его предлагают...
Конечно, есть, но он, по крайней мере, избран в демократических выборах.
Давайте Лиза скажет, что она думает.
Говорят про Пашиняна, говорят, что ему вообще недолго там осталось, он будет теперь с трудом удерживаться у власти, потому что будет возмущение колоссальное. Вы понимаете, что это чувство ресентимента, про исторические земли, которые нужно вернуть, это очень сильное. И мне кажется, вот само заявление...
Какие исторические земли? Почему-то они исторические земли?
Потому что там 90%
нет, истории...
Давайте мы так, знаем вашу позицию.
Нет, секундочку, давайте вашу позицию. В какой истории, какое армянское государство владело этими землями? Кроме, конечно, империи Тиграна Великого, которая была там в каком-то там... То ли была, то ли не была.
Хорошо, мы с вами, Максим, да, смотрите, хорошо.
Может, вы подразумеваете исторические, что вы подразумеваете под
потому что там исторически
земли?
Жило большинство армянского населения.
Кто вам
населения?
Эту ерунду вообще сказал?
По переписи населения, даже которое
какого
в советском,
года?
Ну там, в 20-е годы.
А вы знаете, что в 20-м году в Ереване армян жило меньше, чем тюрок.
Я понимаю, Максим, я и не апеллирую к этому понятию. Я говорю
вы
о том, что...
Вы сказали исторические
да,
земли.
Да, потому что так это называют...
Это чушь. Нет никаких исторических
Максим,
земель.
Мы сейчас говорим не о точке зрения.
История – это продажная
Максим, я согласна с вами. Вот на это
вы не слышите, подождите. Что Лиза говорит?
Она сказала, исторические земли.
Хорошо, она сказала о том, что люди мотивируют свои чувства. Поэтому
так
и люди, и
политики. Объяснять, подождите. Что исторические земли – это развод.
Очень хорошо, все, вот, хорошо,
вот,
Максим,
да, замечательно. Вот, я вот буквально этот тезис хотела озвучить, что я согласна, вот Максим меня научил, что историческими землями называются любые земли по итогам последних войн. Вот как договорились, потом международное право там это все зафиксировало красиво, это уже считается исторической землей.
А Максим не признает, кстати, международного права.
Он говорит, что по итогам войн можно оформить, войны, а потом можно не оформлять.
Да.
Но, вот мне кажется, вообще высокая вот сам этот пассаж в отрыве от всей вот этих вот бурлений и от национальных чувств оскорбленных, сам пассаж высоко гуманистический, по-моему, нахрен территории, пожалуйста, храним жизни. Мне кажется, это прям вот очень хорошая формулировка, но это совершенно никак не связано с тем, что чувствуют и думают люди. Посмотрите на прессу армянскую сегодня. Они все просто восстают против Пашиняна, потому что, если мы говорим о более изъявлении...
Вы что, читаете на армянском языке, Лиза?
Откуда
вы
смотрите на прессу? Нет, я смотрю русскоязычную, во-первых, прессы в Армении достаточно, во-первых. А во-вторых, про... Вы сбили меня
просто. Ладно.
Ладно, в общем, да, вы не, поняли, идея, мне кажется...
С нашей стороны, с нейтральной.
Идея, которая не там, да, но вот к вопросу про территориальную целостность и противоречие с правом нации на самоопределение, вопрос кто-то спрашивал, вы говорите, а вот не спросили тех, кто живет армян на территории спорной,
нация,
а их спросили референдум...
И этническую группу.
Их претензия...
Нация Карабаха, если уж Карабах рассматривать отдельно, состоит, по крайней мере, из... Ладно, начну...
Да,
с армян.
Спасибо, Максим.
Из армян, азербайджанцев, курдов и русских, которые там жили. Нация – это не этническое, а политическое сообщество.
Мне даже кажется, бывают карабахские евреи.
Насчет евреев, я не знаю. Евреи живут в Азербайджане, туда, ближе к Губе. Вот губинские евреи, таты.
Такой
в Карабахе я про татов ничего не слышал, честно. Ну, может, конечно, были, естественно. Но в целом нация – это тот политический субъект, который формируется тоже по итогам определенного периода истории. Она может быть моноэтническая, если зачищена, если произведен геноцид.
Максим, подождите, вы говорили про Донбасс, что вы согласны с Солженицыным, что в 91 году нужно было проводить референдум. В Карабахе нужно было проводить...
Я никогда не говорил, что согласен с Солженицыным.
Говорили на эту тему в одном из эфиров, когда...
По-моему, в моем присутствии.
Никогда, с этой статьей Солженицына про Казахстан, про Донбасс никогда не согласен.
Нет, хорошо.
Я не с Солженицыным согласен.
Ладно, с этим тезисом, что нужно было каждый отдельный субъект украинской территории отдельно опрашивать про вхождение.
Да, но кроме всех субъектов, на территории которых были этнические чистки, а в Карабахе была этническая чистка, оттуда были изгнаны насильно несколько сотен тысяч азербайджанцев. Поэтому нельзя проводить референдум на той территории, где изгнано...
То есть за них нужно решить вот так автократично.
Надо вернуть, вот я еще до войны... Я участвовал в переговорном процессе, бывал в Ереване, в Баку и в Карабахе, в Степанакерте, понимаете, там и так далее. Давайте сначала вернутся азербайджанские беженцы туда, а после этого надо определять статус. И многие с этим соглашались, и в Баку, и в Ереване, и так далее. Потом все это вот сломалось, понимаете, из-за чего-то.
Это все равно очень болезненная история, потому что
нет, вопрос
в процессе этого конфликта убито много людей.
Сегодня гарантом, ну... Да, но в процессе любого конфликта убивают много людей. Любой конфликт так или иначе
но это в памяти остается.
Обрастает, если немцы и французы, которые потеряли миллионы из-за Эльзаса-Лотарингии, смогли решить этот вопрос так или иначе, понимаете? Любой вопрос решаем. Проблема отношений между Арменией и Азербайджаном в том, что внешние силы не позволяли этот вопрос решать. Это Минская группа, будь она проклята, которая зарабатывала бабки, они получали гонорары, летали в Брюссель и в Страсбург, ничего не делали. Это статус-кво оставался. Нелегально добывалось золото, нелегально майнилось электричество, не возвращались люди, а азербайджанцы. Страдали азербайджанцы, страдали армяне, страдали все. Понимаете? Нахрен это все. Вот сегодня гарантами мира в Закавказье являются, по сути, два человека. Путин и Эрдоган. Да. Путин и Эрдоган.
А у Путина получается, вот по-честному, Максим,
конечно,
миротворца?
Путин сказал Карабах.
Да?
Секундочку.
Что там происходит
Путин
сейчас?
В 2020 году сказал, Эрдоган вооружил Азербайджан, дал ему современное оружие, модернизировала армию Турция, азербайджанскую, офицерский состав был азербайджанский. А Путин выступил с политической позиции, сказав просто громко и ясно: «Карабах – это Азербайджан». Все, эта фраза Владимира Владимировича Путина...
Важнее, чем сегодняшняя фраза Пашиняна, естественно.
Ну, это просто позиция. Просто позиция Пашиняна – это продолжение позиции Путина в данном вопросе.
Да, пропагандистов, простите, тоже очень смешно, когда Симоньян полностью поддерживала Путина, помните, и тогда все говорили, что она сливает Армению, а сегодня она за такую же фразу Пашиняну называет его всякими...
Это операция прикрытия, это операция прикрытия.
А вы никогда не ставите на то, что может быть просто глупость?
Нет, я Рину хорошо знаю лично, она не глупая. Она, не надо ее записывать в глупые. Она,
нет, человек, даже умный человек может сказать глупость.
Она нет.
Про вибропули.
Когда один раз может, но последовательно, на протяжении долгого времени, это уже системная работа. Ее задача...
Это такой ум.
Точно.
Это
очень умное было замечание.
Ну, ум у нее такой, как начальство скажет, так она и будет делать. Если бы начальство сказало, говорит, что Пашинян святой ангел Божий, спаситель армянского народа, она бы так говорила.
Если он, по вашим словам, выполняет все, что Путин ему велел, то что его ругать?
А я не ругаю Пашиняна.
Нет, не вы ругаете. А почему Маргарита не
Потому
не
что надо показать его, что он вот, мол...
Слабак.
Нет. Надо показать, что он скорее вот западный человек. Что то, что он делает, не продиктовано ему Кремлем.
Если вы говорите, что миротворцы
не продиктовано Кремлем. А смотрите, его Симоньян ругает. Голос Кремля, голос Саурона ругает Пашиняна.
Я, кстати, вот не поняла, что в этом его тезисе содержался пассаж про то, что мы хотим миротворцев российских. Мне казалось, что если территория Карабаха, то это уже Азербайджан, и все, до свидания. Какие там российские силы?
Так это не с Ереваном же миротворцы в Карабахе, а с Баку будут договариваться.
Ну вот у меня ощущение, что Путина тоже немножко...
Между Алиевым и Путиным есть и Эрдоганом еще, это вот такой как бы треугольник нарисуйте, есть... личные отношения, которые не на переговорах обсуждаются. И поверьте, все вопросы решаются там. Сейчас все зависит, конечно, от 28 мая. Если 28 мая Эрдоган побеждает, тогда это все продолжается. Если побеждает Кылычдароглу, будет война между Арменией и Азербайджаном, новая кровопролитная. Более того, будет неизбежна война между Азербайджаном и Ираном. И в третьей итерации война между Турцией и Ираном. Это 100%.
Прямо вот такой вот?
Прямо вот так вот будет. Весь регион погрузится в кровавый хаос. Весь регион погрузится в кровавый хаос.
Почему? А почему вот это так зависит от пришедшего?
Потому что Кылычдароглу будет свергать династию Алиевых, семью Алиевых. Это точно.
Да? Да. Зачем если такие прекрасные отношения?
Нет, у них нет прекрасных отношений с оппозицией турецкой. У них прекрасные отношения с Эрдоганом.
Это же все вам
смешно. Нет, это разные вещи. Кылычдароглу – это ставленник Европейского Союза. Кылычдароглу нападает на Путина и на Россию. Кылычдароглу его поддерживают... Ну, вы понимаете, Эрдоган сконструировал целый огромный мир вокруг Турции за последние 20 лет. Этот мир, он очень хрупкий, потому что он на самом деле создан на политических договоренностях вокруг Сирии, которые связаны с политическими договоренностями вокруг Карабаха, которые связаны с тем, что Иран все время торговал нефтью через Северный Ирак, в Турции покупала иранскую нефть и газ и так далее. Что с Арменией, что Армения была единственным коридором для Ирана, через который в Иран шли лекарства, медикаменты, потому что все остальное блокировалось западными санкциями. Это очень сложная такая система, которая на самом деле, ее хрупкость в том, что она очень завязана на человеческом факторе. Вот то, что противостоит Эрдогану сегодня, то, что мы слышим, по крайней мере, это, конечно же, авангард Запада. Если президент США Байден говорит открыто просто, мы будем поддерживать оппозицию в Турции, мы заинтересованы фактически в свержении Эрдогана. Президент США это говорит
сейчас. Это называется
сейчас.
Просто выборы.
Это называется
это
война
мировая.
Это называется война.
Ах, вот оно,
Эрдоган у них заноза в их американской жопе, понимаете? Не хочу его сравнивать, этого великого человека, конечно, такую метафору, пусть меня простят. Хорошо, в мозгу у них, он опухоль в их мозгу.
Американская жопа, кстати, белая или черная?
Черно-белая.
Цисгендерная,
вот именно. Камала Харрис вам расскажет, когда станет президентом.
Ох, давайте поговорим.
Вот, поймите, это война. Просто они там пока действуют политическими и экономическими.
Турция все равно входит, состоит в НАТО.
Вообще,
там
да.
Еще
кого
много...
это волнует? Греция с Турцией были членами НАТО, воевали между собой за Кипр, понимаете?
Подождите, а Греция во времена полковников уже была в НАТО?
Конечно. Греция была в НАТО, Турция была в НАТО, две страны НАТО воевали между собой.
74-й год.
Кажется,
мне кажется, там уверен, все вообще было не так просто. Не, с полковниками там было все не так просто.
Году вступила?
Они же были пасконные и домотканные.
В 52-м, по-моему, вступила.
Так, Оля пошла гуглить.
Нет, я не пошла гуглить.
Пошла
я считаю, что уже достаточно. Мы уже заехали в какую-то, да, в какую-то просто уже невозможную подробность.
Не понять карабахский вопрос только исходя из метафоры там армянского дела. Потому что у этого армянского дела спонсоров одних, понимаете, не уместится там в двух десятках, понимаете, богатеев армянских.
Так туда еще добавить геноцид армян в Османской империи,
который никогда не был на территории Советской Армянской Республики. Он был гораздо южнее.
Нет, естественно,
в районе Трабзона.
Но это не меняет,
Республика темы. Советские армяне не знали геноцида. Вот армяне Российской империи геноциду не подвергались. Геноциду подвергались армяне
живущие в Османской империи. Да.
Линия фронта, Эрзрум и Карс были в составе России. То есть геноцид был южнее Карса.
То есть когда где-то в другом месте обижали русских, то остальным русским было все равно. В этом смысле?
Эта тема геноцида к советской Армении имеет только спекулятивное отношение. Потому что армяне Российской империи не подвергались геноциду.
А то, что их родственников там где-то вырезали, это бог знает.
Что вы говорили, что это их родственники? Что, все армяне другу родственники, что ли?
По-моему, да.
Да ну это какая-то чушь.
Максим, все ладно.
Там было другое.
Скользкая тропинка пошла, Максим.
Был, ничего там нет скользкого. Геноцид был в Турецкой Османской империи,
геноцид,
то есть южнее линии фронта.
Германии евреев, так что советские евреи вообще,
Лиза,
не имеют права
получать... на эти темы.
Я не шучу, они не имеют права получать особенные пенсии. Помните, Мария
Захаровна? Геноцид был южнее линии фронта русско-турецкого, который проходил в районе Трабзона. Вот на момент апреля 15 года Карс, Эрзрум были под контролем России. Значит, южнее этого... Ван, вот в районе Вана все эти события были, от Вана до Трабзона. В Стамбуле убивали, значит, там депутатов армянских парламента, Меджлиса Турции. Много чего там было. Там было другое, там было вот то, о чем писал Мандельштам, опять упомяну его. Там в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи соприродной души, 10 тысяч, сколько там тысяч мертвых окон там глядят со всех сторон, и труда бездушных окон на горах похоронен. Но Мандельштам писал как об армянских, так и об азербайджанских домах. Потому что убивали в Карабахе и армян, и азербайджанцев, были межэтнические столкновения. В 5-м году, в 18-м году были чудовищные злодеяния в Шамахе, допустим, сожгли азербайджанцев в мечети Шамахинской, загнали, до сих пор там это, как говорится, хранят.
В том-то и дело, что у каждого народа доставалось. В памяти есть,
да,
много
поэтому
этих
не
историй.
Поэтому не надо, как говорится, козырять вот этими вот вещами страшными. Каждый народ может выложить.
Я же не про козыри говорю. Я
говорю про другое. Что я хочу, чтобы армяне, которые считают бывшую советскую Армению своей родиной, обрели мир и нормальное существование с другими народами. Это выгодно Турции, это выгодно России, это выгодно Азербайджану, это выгодно Ирану, это выгодно Грузии, это выгодно всем тем, кто живет в этом регионе. Это невыгодно США и Европейскому Союзу. Они хотят, чтобы там была война.
Как интересно.
Да, так вот интересно.
Давайте тогда расскажите.
И тем армянским лоббистам, которые с ними сотрудничают.
Господи, боже.
Да, а граждане, ну ладно.
Ну ладно.
Поедем во втором кругу.
Да, мы сейчас граждане просто не чего? Выйдем из этого. Расскажите мне, пожалуйста.
Которые живут, которые чувствуют себя армянами и хотят жить в Армении. Что такого нет?
Пусть уезжают, живут в Армении.
Как
300 тысяч азербайджанцев.
Welcome to Russia.
В советское время на территории Азербайджана жило 300 тысяч, если не больше, азербайджанцев, которые бежали. У меня есть друзья, близкие,
Максим,
которые
почему?
Родились в азербайджанских селах около Дилижана.
Максим, а почему у вас Сивана? С Донбассом нет такой позиции? Вот скажите
потому
мне.
Потому что на Донбассе не было этнической чистки, а там была этническая чистка.
То есть,
там
где не было этнической чистки, можно территорию... Возвращать.
Нет, там можно обсуждать,
а
тут потому без... что там нету зачистки этнической, а там, где этническая чистка, ничего не обсуждается, там нельзя обсуждать. Давайте так верните всех, кого вы изгнали, вот в Абхазию, верните грузинов в Абхазию, и после этого давайте обсуждать, как Абхазия будет строить свое будущее. А тут так легко, понимаете, выгнали там сотни тысяч людей под угрозой смерти, а потом типа нам Бог даровал эту землю. Это мы уже на Ближнем Востоке проходим много веков.
Мне кажется, как раз, что эти конфликты как раз поэтому такие затяжные, потому что это не решается просто.
Бог, а если Бога нет, кто вам даровал эту землю? Хочется спросить тех, кому Бог даровал.
Кстати, один тут бог даровал свободу такому, помните, персонажу Протасевичу, да. Что это вообще за история? Вот сейчас уже, когда уже давно и Нексту эту нехту забыли, уже, по-моему, все забыли, только единственное, что примкнувшая случайно Сапега со своим сроком осталась. Что это вообще? Да.
Она
кстати, неизвестна в России.
Были сообщения о том, что ее должны экстрадировать. 24 мая у них суд здесь должен быть, поэтому, вероятно, она в России.
Ну, её вообще, ехать недолго.
Ну, да,
могут
да,
прямо
да.
сегодня повезти, а могут и завтра.
У Лизы есть позиция по этому вопросу. Я знаю,
да,
Лиза,
да, что про Протасевича?
Догадываюсь. Давай. У вас глаза сверкают.
Давай. Я вообще вот я возмущалась, когда пару недель назад все очень сильно рьяно нападали на Протасевича по поводу того, что он прогнулся, значит, его сломали, и все равно ему дали 8 лет. Это 2 недели назад были данные про срок 8 лет. Сегодня, когда этот срок отменили, все абсолютно пишут, что, значит, прогнулся, все понятно. Стукач, вот Максим, да, вот вы мне написали, что стукач.
Ну, пожалуйста, ну не я, что вы сообщаете? А,
простите,
я
простите.
Тогда не буду с вами не
обидеть. Ладно, такой, вы такой нежный.
Мы, простите.
А что вы писали тогда?
Простите, ну в общем, ладно, огромное количество людей теперь говорят, да, простите, не права, исправлюсь. Говорят о том, что Протасевич, значит, был сломлен, и поэтому он получил, понятно, сотрудничать не страшно. Вот Лукашенко сначала случайно, значит, лоханулись с этим сроком, потом откатили назад, чтобы было понятно, что сотрудничать можно с такой автократичной властью. Но меня прям это возмущает. Ребята, посмотрите этого несчастного Протасевича. Человек просто сломлен, просто, вот я не знаю, его растоптали, у него нет никакой вообще субъектности. Он что ему сказали, он то и выплеснет на эти камеры. Там же еще смешно, что это было снято, как будто бы он шел, прогуливался. И спасибо большое дорогому Александру Григорьевичу за мое счастливое будущее. Сколько еще у нас всего впереди? Человек с каким-то измененным сознанием. Давайте вот не будем так всерьез воспринимать его как какого-то субъекта какой-то вот личной воли, потому что там ее нет, только огромное сочувствие Протасевичу и надежда, что у нас с Сапегой будет примерно так же, потому что раз там это возможно, то почему не раскаявшуюся Сапегу нельзя помиловать, тем более, что она уже будет в России. Вот меня только,
но Протасевич докаялся очень сильно.
Понятно, а она все-таки, когда были сообщения о том, что ее экстрадируют, все-таки говорили о том, что это какая-то политическая победа России в отношении с Лукашенко, что ее не сдадут, потому что, ну, как-то вот бросать свою гражданку, которая, извините, просто вела оппозиционный канал в другом государстве, это прям совсем мразно.
Что-то я не верю. Я думаю, что ее здесь с удовольствием
когда были,
закатали.
Помните,
бы.
Кстати, и журналисты «Арти», вот наша любимая Маргарита Симоновна Симоньян, и журналисты «Комсомольской правды», когда они просто снимали что-то там, видео на Кристина или на людей, которые выходили на эти протесты, их же всех тоже повязали. И никто рта не открыл против Лукашенко, рта не раскрыли, своих не бросаем, вот вам пример. Ну, их, конечно, потом там как-то секретно вызволили, в общем, я надежда на то, что с Сапегой будет то же самое. В общем, руки прочь от Протасевича, какой-то распятый мальчик несчастный.
А вы как считаете, Максим Леонардович?
Я уже говорил много раз и повторю в десятитысячный раз. Я считаю, что все события 2020 года организованы были против Лукашенко не Западом, а определенными силами в Москве. Все оппозиционные кандидаты, которые выдвигались против Лукашенко, они так или иначе, да, они их следы ведут в Москву, понимаете, и Тихановского.
А некоторых в тюрьму.
Послушайте до конца. Поэтому неверно понимать, как и с Украиной, это все как конфликт Запада и Востока. Вот Запад и Восток. Это есть определенные силы, для которых... В чем смысл? Надо всегда смотреть в корень явления. В чем смысл Беларуси вообще? Беларусь — это конечная точка. Вот если выстроить из Китая в Берлин прямую линию железнодорожную, да, то Беларусь — это ключевая муфта, условно говоря. Даже там меняется колея в Бресте. Беларусь — это замыкающее некое важнейшее звено прямого, самого короткого участка потенциального шелкового пути из Китая в Европу. Поэтому Беларусь имеет в любом случае стратегическое значение. Главным гарантом суверенитета и безопасности Александра Григорьевича Лукашенко и Беларуси является совершенно не Москва, а Пекин. Как раз Москва, которая являлась все эти годы олигархической, либеральной, частью Запада, размещала деньги на Западе, уничтожала армию советскую и российскую, превращая ее вот в то, что мы видели, понимаете, в феврале 24 года. И, в общем, продала значительную часть ресурсов России Западу, она как раз на Лукашенко давила в интересах Запада. А защищал Лукашенко как раз Пекин и Си Цзиньпин, который принимал президента этой малюсенькой страны с маленьким населением как своего ключевого партнера. Лично принимал. Не как вассала принимает сюзерен, а как друга и брата Си Цзиньпина встречал.
Нам ну, деньги-то давала Москва.
Причем тут деньги?
Причем?
А жил-то на что, Москва? Александр Григорьевич? Какая Москва разная? Какая Москва?
Кремль. Вот, Москва-Кремль.
Нет, ничего подобного. Не так все. Разные группы в Москве. Вот я, допустим, был в Минске летом 2020 года. Там эти события, тут все ад. Греф приезжает, встречается с Лукашенко, открывают совместные какие-то мощные проекты. Атомная электростанция открывается в Беларуси.
Так Греф китаец? Я не поняла, все равно. Вы же говорите, что Пекин
политически,
главный.
Политически гарантии, политически дает Пекин. Политические гарантии, потому что конфликт, как попытка прямого свержения Лукашенко из Москвы, такие, поверьте, были соблазны, сразу наткнется на принципиальные вопросы в Китае, на которые как бы придется отвечать. И отвечать будет невозможно. Это политически.
У нас минута осталась.
А экономически, Оля, это совершенно другое дело. Экономически Беларусь дико интересное место. Калийные удобрения, атомная энергетика. И главное, вот этот вот прямой путь. Поэтому я так думаю, что игра вокруг Лукашенко, вокруг суверенитета Беларуси, вокруг такого авторитаризма белорусского, в этом заинтересован на самом деле и Германия, и Китай, и определенные структуры в Москве.
Поэтому а Протасевича просто сожрали.
Лукашенко всегда будет как бы давать воздух, как это было перед 2020 годом, для того, чтобы не до конца испортить отношения с своим главным партнером с Западом, с Германией, например, который является не могущим
испортить воздух, Александр Григорьевич, мне кажется, большой специалист.
Александр Григорьевич является выдающимся политиком нашего времени, потому что никто, кроме него, не может выживать в ситуации такого давления. Как Беларуси невозможно в России, потому что Беларусь очень маленькая. Но он выживает в такой войне непрерывной, которая 30 лет против него, с которой я не знаю, кто бы другой справился.
А вы считаете, это прям virtue, да, что это добродетель, вот сохранится вот тут у креслов, как он говорит.
К сожалению, на этом,
это не добродетель,
на этом надо
это, собственно, фактор его политической биографии.
Мне кажется, успешность политика не в том, чтобы сидеть.
Смотря как посмотреть.
Мы посмотрели с разных сторон. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.